говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На Украине и в Польше продолжается чемпионат Европы, который уже стал не только футбольным, но и важным политическим событием в жизни континента. Много говорят и о спортивных результатах, и о той политической изоляции, в которой очутился президент Виктор Янукович вместе со своим ближайшим окружением. Но есть и еще одна очень важная тема, о которой можно говорить применительно именно к украинскому участию в европейском чемпионате. Это тема инфраструктуры. Насколько Украине удастся использовать нынешний чемпионат для того, чтобы доказать Европе, что эта страна интересна для посещений и комфортна для посещения? Насколько европейцы могут открыть для себя украинские города и решить, что сюда стоит или, может быть, как раз не стоит приехать после футбольного чемпионата? Мы поговорим обо всем этом и о том, как политический фон влияет на туристическое восприятие страны и насколько коррупция мешает построению вот такого вот привлекательного образа и нормальной инфраструктуры с нашими гостями здесь, в киевской студии, руководитель сообщества, интересно, Киев Аркадий, Арсений Финберг, простите. И у нас во Львове с нами на связи львовский культуролог, главный редактор журнала «И», Тарас Возник. Здравствуйте, Тарас.
Здравствуйте.
Вот, собственно, я вот чего хотел начать. Тарас живет в городе, где, по-моему, это один из немногие города Украины, где есть официальная муниципальная туристическая информация. Пункт информации, да, с такой буквой и с точкой. Я кстати, даже не знаю, есть ли такой пункт в Москве, мне кажется, нет.
Есть,
да?
Есть.
Вот. Арсений Финберг создал этот пункт туристической информации по своей инициативе. Муниципальной туристической информации в Киеве так и не было до последнего времени.
Появляется, на самом деле, если, по моим данным, к концу этой недели в городе должен появиться первый официальный туристический информационный пункт. На Крещатике вообще город провел тендер, выиграла его компания «Киевгорсправка», и в течение ближайших двух месяцев, если не ошибаюсь, около 15 подобных пунктов они должны установить.
Ну, то есть практически до чемпионата Европы по футболу такие пункты не появились. Вот туристическая информация Киева – это ваше агентство, так можно понять?
На самом деле в Киеве сейчас существует более 10 частных туристических информационных центров. Другое дело, что наш туристический информационный центр находится прямо на Крещатике 19, в самом сердце нашего города. Другие же совмещены с офисами многих туристических компаний, которые иногда очень трудно найти туристу и находятся вдалеке от главных туристических троп.
Вот мне продюсер подсказывает, что у нас в фойе, где находится наше бюро, работает уже месяц туристический офис. Вот это я специально рассказываю, что это как раз и есть туристический офис. Агентство «Интересный Киев». Все думают, что это официальная туристическая информация киевляне и гости украинской столицы, а на самом деле это вот частная инициатива. И вот, знаете, вот важно понять логику. Как получается, что частная инициатива фактически замещает государственную необходимость?
Проблема есть. Проблема туристической информации стоит в Киеве практически давно. Чуть-чуть начали решать эту проблему ближе к европейскому чемпионату. Буквально за 2-3 недели в Киеве, как грибы, начали появляться туристические указатели на двух языках. Это большая победа. Там были свои проблемы, там были свои ошибки на этих указателях. Тем не менее, они стали появляться в городе. Вроде бы, как мы знаем, в ближайшее время должны появиться и государственные информационные центры. Но первая проблема, с которой сталкивался иностранец, попадая в Киев, всегда была, как тут что-то пойти, найти и как куда пройти. Без указателей, без достаточного количества человек, говорящих на английском на улице, иностранцу в Киеве было очень трудно. В частности, на Евро эта проблема частично решена. Кроме туристических указателей, насколько я знаю, практически все города, принимающие Евро, потратили достаточно большие средства для того, чтобы собрать большое количество волонтеров. Если вы сейчас пройдетесь по центральным улицам города или проедетесь на метро, практически на каждом перекрестке вы встретите ребят в Киеве, это в зеленых футболках, во Львове, если не ошибаюсь, еще другой цвет, с надписью «Волонтер» на спине, которые владеют хоть одним иностранным языком, и которые пытаются помочь туристам, что, где и как найти в нашем прекрасном городе.
Тарас, а скажите, а вот во Львове все-таки было какое-то участие местной власти в создании вот такой вот системы туристического информирования? Почему во Львове это получилось, если получилось, спрашиваю?
Ну, во во-первых, Львов, он все-таки как бы ближе к границе, и он входит в несколько программ развития трансграничного сотрудничества. И, скажем так, информационный туристический центр во Львове уже создали, чтобы не ошибиться, лет 10 назад при горсовете, так что это уже очень старая на самом деле история. И это делалось совместно с Европейским Союзом и с разными донорскими организациями США и Канады. Второе. Что касается этих самых указателей, это тоже такая же программа, которую выиграл город Львов как таковой, и он уже латинизировал название своих улиц достаточно, где-то около года назад.
Я хотел бы вообще, в принципе, поговорить о том, насколько... Вы можете сейчас оценить, начнем с вас, Арсений. Вообще, насколько инфраструктура туристическая, она изменилась перед чемпионатом? Можно сказать, что произошло такое, чего никогда бы не возникло, если бы чемпионат не состоялся?
Да. Начнем с тех же самых туристических указателей. О них мы городу говорили 5 лет. И только под евро, только в том огромном бюджете, который был выделен под евро, нашлись деньги на то, чтобы появились эти туристические указатели. А поверьте мне, это первое, что нужно туристу, который попадает в незнакомый город. Что касается гостиниц, да, к чемпионату Евро открылось в Киеве около 30-40 новых гостиниц, хотя планировалось в разы больше. Я очень надеюсь, что эти гостиницы будут заполнены и кроме Евро-чемпионата, и они не будут простаивать. Что касается более дешевого жилья, перед чемпионатом Евро я знаю около 30 хостелов, которые открылись в Киеве. То есть в Киеве и до этого существовало около 20-30 хостелов, открылось еще столько же. Опять же, не готов сказать, сколько из них проживет зиму, потому что зима для туристического бизнеса – это самый упадок, и меньше всего туристов приезжает именно зимой. Но, тем не менее, это какое-никакое, но достаточно заметное развитие туристической инфраструктуры. Кроме того, опять же, под евро были сделаны, подделаны основные дороги, ведущие к городам, которые принимают евро, что тоже не может не играть роль для туриста, который едет сюда на автомобиле либо на мотоцикле. Буквально 15 минут назад общался с таким туристом, который приехал сюда всего лишь из Голландии.
На мотоцикле?
На мотоцикле.
На мотоцикле. Потрясающий парень. Тарас, а к вам кто-то приехал на мотоцикле в Львов? Тарас. Да-да. Продолжим как раз, поскольку вы не услышали про мотоцикл, то скажите, как изменился туристический Львов перед чемпионатом?
Во Львове?
Да.
Я как раз несколько дней перед самим чемпионатом как бы отсутствовал в городе, где-то там был в провинции, ровно в Луцке и так дальше. Когда я возвратился, то город по существу переменился. Во-первых, Львов не такой большой, как Киев, и произошла определенная как бы конденсация. В городе город превратился в сплошной карнавал. Это было перед матчем, когда у меня сложилось такое впечатление, что немцев было во Львове, как это ни парадоксально, наверное, больше, чем во Вторую мировую войну. Но они были в этом случае, это тоже ирония немножечко, но в этом случае они были очень положительно настроены, это было веселое, это был по существу карнавал. Это первое. Второе, еще я хотел добавить относительно этой всей инфраструктуры. Львов сразу сориентирован уже давно, уже, наверное, десятилетия на туристический бизнес. Он делал эту свою инфраструктуру, не исходя только из Евро-2012. Мы рассчитывали на более, на большую дистанцию. И в этом смысле, зима, не зима, лето, во Львове все-таки туристический бизнес ориентированный, кстати говоря, не обязательно на зарубежного туриста, а, собственно, на внутренний туризм из Киева, там, из Одессы и так дальше. Он все равно развивается и достаточно динамично развивается. Но, с другой стороны, у нас есть другая проблема. Это проблема, которая есть у старых городов, таких как Краков или, скажем, Прага, которая превращается уже совсем в туристическую какую-то инсталляцию или даже туристическую декорацию, как, например, Венеция. И это тоже как бы немножко... Это сложности совсем другого характера. А что касается непосредственно тех вещей, которые сделаны были под Евро, это, конечно же, дороги в первую очередь, аэропорт и, собственно говоря, стадион. Относительно стадиона тут еще вопросы. Нужен ли он в Львову? Большого футбола, наверное, у нас пока что нет, а может быть и не будет. Но что касается аэропорта и дорог, то это, несомненно, определенный плюс.
Я напомню, что сегодня в нашей программе участвует руководитель агентства «Интересный Киев» Арсений Финберг и львовский культуролог, главный редактор журнала «И» Тарас Возняк. И мы обсуждаем то, как меняется, так сказать, Украина с точки зрения туристической привлекательности. Вот я хотел спросить у вас о туристах, Арсений. Потому что вот вы с ними разговариваете. Вот какие люди, вообще какие категории людей вы видите, вот приезжая сейчас в Киев? Изменился ли, если угодно, облик туриста? Да, потому что мы вот помним туриста, я не знаю, там, наверное, это в советские времена, да, что это был фактически исключительно город внутреннего туризма. Очень мало было иностранных туристов. Потом как-то приезжали люди, но это тоже были снова какие-то люди, которые специально приезжали, потому что их интересовала Украина. Там люди, этнические украинцы, я не знаю, люди, у которых какие-то здесь были корни. Не было такого вот интереса к Киеву, как к туристическому объекту. Вот он появился?
Ну, на самом деле, он начинает появляться. С одной стороны, все больше и больше людей узнают об Украине и продолжая свое путешествие по Европе, доезжают до Украины. Безусловно, это еще не такие тысячи и десятки тысяч людей, которых мы хотели видеть, но, тем не менее, люди сюда едут, и люди начинают интересоваться Украиной. И именно в разрезе чемпионата Евро я очень надеюсь, что те люди, которые доехали сюда на чемпионат, они, вернувшись к себе, они расскажут своим друзьям, близким о том, что у нас хорошо, что у нас не стреляют на улицах, что у нас не нападают на улицах, и что пиво у нас очень дешевое.
Кто-то поедет за дешевым пивом без футбола? Футбола нет, дешевое пиво есть. Ну хорошо. Ну.
Я очень надеюсь, что, по крайней мере, намного больше людей узнает о нашей стране в рамках футбола. Безусловно, тот турист, который есть сейчас на чемпионат, он очень специфичен. Этот турист, который в основном интересуется, мало интересуется городом, больше интересуется, безусловно, футболом. И тем, что к нему прилагается.
Я вчера видел большое количество шведских фанов в районе Киево-Печерской лавры. Они там ходили в футболках, и это было, знаете, явно они там в этой лавре ничего, кроме лавры, увидеть не могли.
Ну, учитывая, что их тут 5000, то они весьма заметны. Вот продолжая слова Тараса о том, что город стал карнавалом, в Киеве это стало еще намного интереснее, потому что цвета Украины и цвета Швеции, они совпадают. Это те же самые желто-голубые цвета, и поэтому...
Нам надо было позвонить в Харьков, потому что там совпадают цвета Голландии и оранжевой революции.
Да, там. Вся Голландия была... Весь Харьков был оранжевый, и харьковчане очень удивлялись этому. Но Киев был желто-блокитный весь целиком и полностью, поэтому это было такое своеобразное братание. Еще усилилось это братание после того, как Украина выиграла у Швеции, поэтому как бы... Мы перестали на них обижаться, украинец перестал обижаться на Швецию и стал брататься везде и вся.
Ну, швед, может быть, стал обижаться на Украину. А вот слушайте, а вы скажите мне, киевлянин, а в Киеве вообще на самом деле есть что смотреть, так серьезно говоря, вот так честно, да, понимаете, не как бизнесмен, а вот как, ну вот, то, ради чего сюда стоит, вот, не знаю, там, ехать 3 часа в эту сторону?
Наверное, вы не тому человеку задаете этот вопрос.
Нет, как раз тому.
Я там в очень многих социальных сетях, в очень многих в интернете меня знают как фанатика этого города, да, то есть...
Ну, я поэтому прошу вас абстрагироваться.
Вот нетрудно абстрагироваться от этого, потому что я родился в этом городе, это город мой, я живу, я его люблю, и на самом деле... На этот вопрос у меня однозначный ответ. Тут, да, есть что смотреть.
Слушайте, а Тарас, скажите нам тогда, а в Киеве есть что смотреть?
В Киеве?
Да.
Ну, конечно, что есть что посмотреть, потому что это совсем другой мир. Во всяком случае, для европейца вот этого православная или восточная, или барокковая архитектура, по-моему, это очень интересно.
Ну, ее же почти все поразрушали.
Чисто визуально.
Фактически.
Слава богу, далеко не
вот
все.
Вот сейчас почти разрушили Андреевский спуск, да, последнюю такую старую идентичную улицу.
Друзья, давайте называть вещи своими именами.
Разрушили, а реставрировали.
На Андреевском спуске разрушили 2 здания 1980 года и 1 здание 19 века, которое весь 20 век использовалось как цеха фабрики. Безусловно, мы утратили...
Андреевская церковь тоже, по-моему, использовалась как цеха фабрики. Еще недавно, да?
А синагога как конюшня, безусловно. Да. Безусловно, мы утратили несколько зданий, к которым мы привыкли, которые для нас являлись видом исторического Андреевского спуска, но, как было не раз сказано, большой исторической ценности эти здания не несли и не являлись историческими.
В Киеве есть старый город? В нормальном понимании европейского слова.
Для меня старый город – это Подол. Я, как выпускник Могилянки, я это отстаиваю очень сильно, и все-таки даже стоит прогуляться в соседними уличками от Сагайдачного, от Валов, там по-прежнему можно найти даже допожарные дома.
Это еврейский взгляд на Киев, Арсений. Для меня тоже, может быть, Подол – это старый город, но я почему-то опасаюсь, что для украинцев Подол – это не старый город. Тарас, рассудите нас вообще. Подол, вы воспринимаете как старый город?
Да, конечно же, да. Но, с другой стороны, вы недооцениваете Киева, ну вот, Киева-Городецкого, Кирова-Киева. Есть несколько сецессионных домов, например, там на Ярославом-Валу, которые я бы с радостью перенес во Львов, но, к сожалению, это как бы технически очень сложно.
Да, я вырос в одном из таких домов.
Мы можем только завидовать.
Но тогда скажите, Тарас, вот Львов, он же очень похож на окружающие города Центральной Европы, только недореставрирован. Краков, очень похож, да. Аламоуц, я не знаю, Браша, я вам назову десяток таких городов. Зачем ехать во Львов? Я имею в виду иностранцу. Я не говорю киевлянину на выходные. Иностранцу.
Во-первых, Львов на Краков очень не похож. Потому что это надо это тоже прочувствовать. Львов – это город сецессии, это город конца 19 века в основном. Кроме ренессансного центра. И это совсем не то, что готика в Кракове. Не говоря о Ломолте, который был глубокой провинцией в то время, как Львов обустраивался, и инфраструктура его обустраивалась. В австрийские времена как столица самой большой провинции Австро-Венгерской империи. Во-первых. Во-вторых, это город южнее, город связан скорее с Адриатикой, чем с Балтикой, как тот же Краков. И эта атмосфера в городе, еще в польские времена, в австрийские времена говорили о веселом Львове. Это веселый город, это как Одесса, это мягкий, веселый город, хотя иногда воспринимается в силу политических всяких там конструкций, которые потом построили, ну, как бы, сконструировали.
Как столица освободительного движения.
Как город такая, чопорный.
Да.
Он не чопорный, он веселый.
Вот тогда вот я хочу, чтобы вы продолжили тот вопрос, который я задавал уже Арсению. Вот изменился ли львовский турист? Потому что еще недавно львовский турист был, ну, поляк из соседнего воеводства, да? Ну, по большому счету. И украинец из Киева. Вот они встречались там. Из Пшемышля, из Киева. И вот они вот там ходили. А может быть... Понимаете, это не тот турист, что в Кракове, да? Или даже в Люблине.
Ну, что касается туристики, я уже говорил, что, может быть, я не слишком хорошо слышу, ну, вот, с звуком какие-то проблемы, но, тем не менее, сейчас город Львов стал, как бы, своего рода городом, ну, такой туристической поездки одного дня. Из Киева, когда молодые люди, парень с девушкой приезжает во Львов, и тут случается все. И в этом смысле, это очень хорошо. Это не сентиментальный туризм, скажем так, украинской диаспоры, или еврейской, или польской диаспоры. Это не такой бюргерский туризм какого-то очень богатого немецкого бюргера. Это город любви в этом смысле. Или туристика, связанная с чем-то таким сентиментальным. И это, мне кажется, очень хорошо. И это тем более подтверждает реноме Львова как-то из своеобразного, веселого города.
Подтверждаю слова Тараса на 100%. Своей жене предложение я делал на вершине Львовской ратуши, куда я загнал, кроме нас, еще бедного скрипача.
А вы еще говорите, что это, что Киев, что вы фанатик Киева, а предложение уехали делать во Львов. Вот вам и весь ваш патриотизм, Арсений.
Вы знаете, на третий день знакомства со своей женой я повел ее часов в 11 ночи через какие-то гаражи на самую роскошную панораму Киева, которая находится на горе Щековице.
Ага, значит, для того, чтобы попасть на панораму Киева, нужно знать Киев настолько, чтобы проходить через гаражи.
Я на этом специализируюсь. Ага. Я на этом специализируюсь, да. На том самом неведомом Киеве, на который очень редко ступает
нога обычного туриста,
если он не пользуется услугами моей компании.
Ну да, вот это, кстати, еще очень важный вопрос. Вы знаете, я когда-то, меня попросили польские коллеги написать такие путеводители по мистической России, по мистической Украине, я понял, что это вообще какая-то катастрофа, потому что у нас нет работы на это технологии иного туризма, понимаете?
У меня экскурсия «Мистический Киев» является одной из самых популярных, повторяется где-то 2-3 раза в неделю, простите, 2-3 раза в месяц, и проходит на ура, собирает огромнейшие толпы народу.
Сейчас... Есть привидения?
Есть свои истории, свои привидения, свои язычники, свои верования. Вот в эти выходные запускаем детский вариант этой экскурсии, для того, чтобы рассказать о тех самых видимых и привидениях уже детской аудитории.
А в принципе, вот как вы считаете, возможно ли вот такой вот большой экскурсионный маршрут по Украине, который еще вот раньше когда-то были маршруты по Днепру, да, когда ездили по-разному. Сейчас-то как-то стало в меньшей степени востребовано. Но... В какую бы вы там пятерку украинских городов выделили бы, куда бы должны были бы приехать украинские туристы?
Украинские туристы?
Европейские туристы, да, простите. Украинские туристы тоже очень могли бы поесть по стране.
Безусловно, это Троица, Киев, Львов и Одесса. Наиболее популярные в туристическом плане города и, как мне кажется, наиболее интересные в в архитектурном плане. Наверное, следующим я бы назвал Черновцы. Наверное, следующим я бы назвал Ивано-Франковск. И, может быть, я слегка больше склоняюсь к Западной Украине, чем к Восточной. Может быть, и не объективен, но, тем не менее, мне кажется, что именно эти города заслуживают наибольшего внимания.
Тарас, а вы назовете свою пятерку?
Ну, можно к этому еще добавить, я думаю, и Ужгород, и Мукачево, такие специфические города Закарпатья, с одной стороны. А с другой стороны, не надо забывать, что наши вот города, вот, как правило, это вот, кроме Киева, это Западная Украина, это как бы конец маршрута, когда начинается туристический маршрут где-то там в Нюрнберге, через Вроцлав, через Краков, а в конце Львов или Черновцы. То же самое, или Прага там, или Венеция, Прага. В конце Черновцы или Львов, или не знаю, или Киев. То есть, в принципе, мы же входим в большую туристическую индустрию, где человек хочет одним, так сказать, одним ударом посмотреть пол Европы. Ну, какой-то японец или американец. И в этом смысле у нас есть что предложить. И Львов, и Киев, вот эти как бы столпы, наверное, нашего туристического бизнеса. Но и, например, те же Черновцы. Я бы их недооценивал. Я, например, очень тесно общаюсь с немецкоязычной публикой, для которой Черновцы – это большущий интеллектуальный город, а Львов – это только станция на пути к Черновцам. Почему? Потому что в Черновцах был немецкоязычный университет. И для немецкоязычного мира это большущая культурная столица. В то время как Львов там и даже Киев – ну такие маленькие заштатные городишки на пути в большие Черновцы. Иногда эти парадоксы срабатывают. Но их нужно знать, и их надо использовать для, в том числе, туристического бизнеса.
Да, но это еще задача и людей, которые занимаются развитием этого туристического бизнеса, и, мне кажется, еще и местных властей. Очень важно, чтобы они могли привлекать людей такого рода идеи. Кстати, мне кажется, это уже происходит. В Черновцах есть фестиваль «Меридиан Черновиц», да, который там какой-то фестиваль поэтический, но там вспоминает именно
Киев. В Киеве тоже есть много фестивалей, но, к сожалению, вот тот самый турист, который катается по Европе и, по словам Тараса, должен заканчивать свой путь во Львове или в Киеве, до Киева, к сожалению, не доезжает.
До Львова доезжает.
До Львова наезжает, и, честно говоря, иногда у меня создается серьезное впечатление, что до Львова доезжает больше туристов, чем доезжает до Киева. С другой стороны, может быть, во Львове они все сосредоточены в старом городе, который можно обойти за час, а в Киевские масштабы. Попробуй поймай всего туриста, который доезжает.
Может быть, проблема транспортной инфраструктуры. Мы, кстати, можем об этом говорить во второй части программы, потому что, знаете, я вам расскажу, что турист из Европы, который, например, прилетит в Черновцы на фестиваль, может захотеть в Киев попасть, но он в него не может попасть, потому что нет транспортной развязки, нет самолетов. То есть из Европы в Черновцы есть, на Черновцов в Киев уже нет и в Москву. Это, так сказать, в завершение первой части программы, которую мы сегодня проводим с руководителем организации «Интересный Киев» Арсением Финбергом и культурологом, главным редактором львовского журнала «И» Тарасом Возником, ведет программу Виталий Порников. Мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Мне осталось только напомнить вам, что сегодня 22:07 минут Ирина Лагунина познакомит вас с очередным выпуском программы «Время и мир». Она поговорит о методах, которыми Россия защищает диктаторский режим Башара Асада, и о серебряной звезде Фрэнсису Гэри Пауэрсу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Как сообщил Радио «Свобода», оппозиционный политик Борис Немцов, в Следственном комитете России продолжаются допросы гражданских активистов и оппозиционеров по делу о беспорядках в Москве 6 мая. Ранее в пятницу Следственный комитет России заявил, что не исключает привлечение ряда оппозиционных лидеров в качестве подозреваемых. Замоскворецкий суд Москвы отказался сегодня прекратить уголовное дело в отношении Алексея Спиричева, связанное с деятельностью компании «ЮКОС». Ходатайство адвокатов, заявляющих, что в действиях Спиричева не было состава преступления, отклонено. Следствие ходатайствует об очередном продлении срока ареста участниц группы «Pussy Riot», устроивших в феврале так называемый «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве. В Казахстане помещены в следственный изолятор лидер оппозиционного молодежного движения Жанбалат Мамай и активист незарегистрированного Народного фронта Балат Атабаев. В Боснии суд приговорил к лишению свободы на сроки от 19 до 43 лет четверых бывших бойцов армии боснийских сербов по обвинению в убийстве около 800 человек в Сребренице в 1995 году. Осужденные были признаны виновными преступлениями против человечности. Конституционный суд Турции отказался удовлетворить запрос оппозиции о возможности досрочного завершения полномочий президента Абдуллы Гюля в августе этого года. Эскалация насилия в Сирии затрудняет работу находящихся там международных наблюдателей, заявил сегодня глава миссии генерал Роберт Мут. В Греции партии, участвующие в повторных парламентских выборах, сегодня используют последний разрешенный для агитации день, чтобы провести предвыборные митинги.
Время гостей программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портыков. Мы обсуждаем туристический потенциал Украины на фоне проходящего в этой стране сейчас европейского футбольного чемпионата. Наши гости, руководитель организации «Интересный Киев» Арсений Финберг и культуролог, главный редактор львовского журнала «И» Тарас Возняк. Я напомню, телефон «Радио Свобода» 800-222-12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Вы можете по этому номеру задавать вопросы гостям, это бесплатный номер для всех регионов России. И 490-29-05, это наш номер в Киеве, по которому могут задавать вопросы наши украинские радиослушатели. Ну, а мы продолжим нашу беседу. И вот я хотел спросить о россиянах, потому что мы как-то говорили о европейцах, о гостях из западных стран. А что с россиянами происходит? Они вообще продолжают приезжать? Для них это интересно?
Они продолжают приезжать, для них это мега интересно. И вот так как Тарас говорил, что Львов становится город для киевлян на выходные, вот Киев точно так же становится городом для москвичей и питерцев на выходные.
Вот либо, да, вот я даже слышу такое понятие, что Киев стайл, что здесь расслабленная атмосфера, я этого не могу понять до конца.
На самом деле, процентов 80 моих клиентов – это именно россияне, которые приезжают сюда на 2, на 3, на 4 дня. И именно для них мы делаем программу отдыха. Россияне очень позитивно воспринимают наш город, им очень нравится. Они любят сюда приезжать по много раз, и каждый раз открывают для себя что-то новое. Особенно была новая волна туризма после нашумевшего фильма «О чем говорят мужчины», да, которым хорошо очень пропиарили наш прекрасный город. И у меня после этого были заказы. Пожалуйста, вот закажите мне тот самый ресторан, где сидели главные герои этого фильма, и покажите мне так, как смотрели этот город именно они.
Слушайте, а легко получить место на Крещатике для такого агентства? Это к вопросу о коррупции, знаете, в стране.
Это абсолютно коммерческий бизнес-центр, это абсолютно коммерческая аренда. Я не уверен, насколько долго мы будем сидеть здесь. Все-таки аренда на Крещатике самая дорогая, но тем не менее, как бы это определенная наша инвестиция, в том числе и для гостей, которые приехали на Евро.
Мы тут на радио тоже не уверены, сколько мы будем здесь сидеть, знаете, потому что мы с вами в одной ситуации.
Безусловно.
Тарас, а к вам россияне приезжают сейчас? Вообще, у вас как русский турист во Львове себя чувствует? Расскажите.
Как русский турист себя чувствует?
Да,
я думаю, что достаточно комфортно. Но это как бы не реклама какая-то. Иногда бывает, конечно, там интересные потасовки, но некоторые, вот если говорить о этих фанах футбольных, они для этого и приезжают. Вот то, что было в Варшаве, или там был очень маленький какой-то инцидент, один другого как-то задел плечом, это уже было раз. Вся наша пресса уже об этом говорила, потому что все ожидают, когда оно наконец случится. Мало того, для футбольного чемпионата это как бы и надо, потому что если, как это на свадьбе, если кому-то не надрали морду, так значит свадьба не засчитывается. Но пока что ничего не было.
Ну, просто я вот что имею в виду. Вот этот популярный там туристический объект, да, вот этот ресторан «Крыевка», да, где спрашивают вообще, нет ли среди вас москалей на входе. Это как бы шутка, во Львове всем шутка нравится. Но я не знаю, вот если бы я был россиянином, приехал бы, мне бы такой вопрос бы задали на входе в ресторан, я мог бы вообще посмеяться, я мог бы и обидеться, знаете, как-то.
Ну, есть так, но с другой стороны, многие россияне приезжают именно для того, чтобы услышать эту фразу. Это тоже своеобразная хитрая игра. На самом деле, это то, что называется на молодежном сленге «таска». Вот они тащатся, и те организаторы, те, которые держат вот это заведение, называется там и так дальше, «Крыевка», они и рассчитывали на, так сказать, дезавуацию вот этого всего. то есть демифологизацию. Это на самом деле своего рода насмешка над этим москалей, не москалей, там это такое, забава. Мало того, я не один раз уже и с многими людьми, с Россией, не с Россией, имел честь бывать в этой кнайпе, как это у нас называется, и это скорее воспринималось как игра, как...
Я думаю, там стоят чудовищные очереди, да, причем у людей, да, в основном русскоязычных. Такой какой-то вариант мазохизма какой-то особый для меня.
Мне кажется, я встречал уже путеводители российские, которые упоминаются, что обязательно нужно зайти в Краевку, чтобы ощутить вот этот колорит.
Дух украинского города, да? А, кстати, в Киеве же нет вот духа украинского города такого, который мог бы турист из России ощутить.
Духа украинского города нет. Духа Киева, наверное, какие-то тематические места есть. Хотя, опять же, я бы назвал, что за гастрономическим туризмом больше едут во Львов, чем в Киев. В Киев все-таки едут смотреть храмы, смотреть архитектуру, кататься по Днепру, наслаждаться нашими холмами. Достаточно мало кто предлагает, достаточно мало в Киеве едут именно за гастрономией или за какими-то необычными кулинарными впечатлениями.
При том всем, что едут не только с востока, но едут и даже с запада. Например, если когда летит самолет Львов-Варшава, то каждый где-то там 8-й, 5-й маленький пакетик с собой, например, из Вероники, с этой кулинарией, которая там предлагается, везет в подарок в Варшаву. Потому что нет той школы. Я как-то имел недавно вот, собственно, разговор с владельцем вот этого ресторана «Вероника», где-то эти всякие печенья, там, торты и так далее, и так далее. Он говорит, в силу стечения обстоятельств Вова оказался как раз на таком между несколькими кухнями, между несколькими кулинарными традициями. И кроме того, это еще сохранилось то, что называется в семье. Все бабушки, там, тетушки там, и так дальше, матери это передавали своим дочерям. Это, к сожалению, вот этот культурный слой не был уничтожен советизацией, общепитом и всем другим. И в результате он сохранился, при том всем, что он не сохранился, например, в Варшаве, ну, в меньшей степени даже в Кракове.
Мне кажется, что в Польше тоже есть свои кондитерские какие-то прославленные со старыми марками.
Насколько я знаю...
Видите, тут вопрос такой, потому что Краков во времена австрийские был провинциальным городом, ну, районным городом.
А Львов был столицей.
И это весь парадокс.
Вот это ваш львовский патриотизм, да?
В Киевской области кулинария развивается, я думаю, не так активно, как в городе Киеве.
Слушай, я никогда, я вас столько лет знаю, я не знал, что вы такой сноб, Тарас. Оказывается, нужно было провести такой эфир.
Я не патриот еще, да. Городской, такой мелкий, классный патриот.
В этом плане я разделяю абсолютно ощущение Тараса. Ни разу не выезжал из Львова без пару коробочек из цукерни и Вероники. И я скажу, что не только на Запад везут эти сладости, но и в Киев тоже. И в Киеве, пожалуй, одни из лучших шоколадных мастерских, которые появились в Киеве в последнее время, это как раз Львовская майстерня шоколада. Спросите у киевлян.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
А, добрый вечер.
Да, представьтесь только.
Здравствуйте, дорогой Виталий, это Москаль Артамонов Юрий Анатольевич, который любит вас и ваши программы очень.
Спасибо.
Вы знаете, я люблю к тому же еще очень Украину. Объездил ее всю, и Киев, и Львов, и Мукачево, и Ужгород, и все. Но хотелось бы спросить, почему-то не звучит Полтава и Чернигов, и почему как-то так вы забыли сделать прекраснейшие какие-то, может быть, экскурсии по Днепру, потому что Днепр... Я однажды, когда был в командировке в Днепропетровске и шел купаться, я говорю, как пройти к речке? А мне один товарищ местный говорит, как вы сказали, к речке? К Днепру! Я с той поры понял, что такое Днепр вообще. И вы знаете, я считаю, что вы зауживаете свои возможности. Дорогой Виталий, я вас обнимаю, пока.
Спасибо большое. Ну, кстати, это очень дельное замечание, потому что Днепр тоже важная часть. Мы говорили о Днепре, что были такие когда-то круизы, сейчас их стало меньше. Вот Полтава и Чернигов, это для меня это вообще настоящая Украина. Там атмосфера такая, которую ни в Киеве, ни во Львове, ни в Харькове не сыщешь.
Атмосфера есть, но в туристическом плане они все-таки намного менее развиты, чем
к сожалению,
те города, которые мы назвали. Что же касается туризма по Днепру, в Киеве есть туры по Днепру там от 1 до 5 часов. К сожалению, иногда еще пускают корабли в Канев, но в последнее время очень редко. К сожалению, вот это направление практически умерло с советской властью. В советские годы это был популярный тур, сейчас он практически неживой. Хотя я знаю людей, которые пытаются сейчас делать что-то, чтобы его возродить.
Было просто пассажирское сообщение под Днепром, да, на метеорах, да?
Но тем не менее, надо заметить и то, что практически каждую неделю несколько больших круизных пароходов отправляются вниз из Киева в Одессу. И каждая из которых несет в себе около 500 иностранных западных туристов, которые в каждом из этих городов делают остановку, и такой турист все-таки существует. Больше для западного туриста, чем для нашего, но, тем не менее, он есть.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виталий и ваши гости. Это Леонид, Киев.
Да, пожалуйста.
Да-да-да. Значит, я знаю, что сейчас даже жду, когда будет начнется вот этот матч будет между французами и Украиной. И мой голос слышно на весь мир. Я хочу Бога, чтобы он дал нам победу в этом матче хотя бы.
Мы все с вами, мы все в это верим.
Да-да. Вы хотите, да, продолжать? Я хочу,
значит, задать вопрос, значит, людям, вот, которые у вас в студии и на телефоне. Значит, получается, кончится этот матч, чемпионат, кончится все это, не будет никаких, можно сказать, не будет отношений между Украиной, между правительством других стран, потому что там оно разрывается, все, не видно, чтобы были какие-то связи, восстанавливали все это. И поменяют эти таблички, вместо английского будет русско-украинские, и названия будут, и вот этим все закончится. Как они считают, ваши гости?
Тарас, можете ответить?
Я думаю, что то, что сделано, уже уничтожено не будет. Эти же таблички висят, они прибиты, привинчены к домам. Я думаю, что они... Может, если изменится какая-то власть, и она, например, на венгерском языке что-то там во Львове повесит, но она повесит выше или ниже, или слева, или справа. Я думаю, что это уже эти указатели и так дальше, они у нас они сделаны так, что они работают уже на перспективу, а не только вот на этот месяц, когда у нас есть Евро-2012. Во-первых. Во-вторых, тот опыт, который приобретают наши фирмы, наши организаторы, я думаю, ну и в киевские, и так дальше, харьковские и другие, то он никуда же не денется. Есть то, что у нас называется такая как бы мечта головы, которую отрубили. Это по-польски говорит «мажение», звучит как «мажение стенты иглы». Чтобы когда-то здесь, в Украине или ближе к Карпатам, сделать вот эту зимнюю Олимпиаду. Будет, не будет? Или это афера, скажем так, заинтересованных лиц, не афера? Но, во всяком случае, какая-то такая наметка в этом направлении может быть. Так что эта история с футбольным чемпионатом может иметь продолжение. Но если вы посмотрите на европейскую карту, сколько стран на самом деле могут организовать вот такие вот спортивные мероприятия, или такого масштаба спортивные мероприятия? Я думаю, не так много. Но что, Албания это сделает, или Румыния, или там, не знаю, Сербия? Нет, они этого просто вытянуть не могут. Слава богу, что Польша и Украина вместе. Но, может быть, и Украина сможет что-то такое делать и сама.
Я думаю, что Румыния с Венгрией тоже могли провести чемпионат. Извините, конечно, такое ощущение.
Может быть,
не сейчас, не в нынешние времена кризиса, но еще недавно, да?
Ну, может быть, если бы договорились в смысле политическом, потому что уровень взаимопонимания между украинскими и польскими властями, безотносительно к сменам президентов, намного выше, чем между румынским и венгерским, несмотря на то, что они в одном Евросоюзе.
Я согласен с Тарасом, но, тем не менее, безусловно, это огромное событие для нас. И тот опыт, который прошли города Украины подготовки к Евро, он действительно бесценен. Мы все ожидали худшего, мы все ожидали провалов на разных уровнях. Но пока Евро еще не закончилось, говорить рано, но то, что я сейчас вижу, что, по крайней мере, большинство иностранцев, которых мы встречаем у нас в инфоцентре, они...
Не разочарованы.
Они не разочарованы, они очень удивлены, они приятно удивлены, и они в восторге от нашего города.
Послушаем звонок у нас есть. Следующий. Здрасте, говорите, пожалуйста. Только выключите радио. Говорите, говорите. А где же слушатель?
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите.
Я просто не думал, что это я слышу, кто-то еще.
Это вы! Представьтесь и говорите, да.
Спасибо. Олег, Москва.
Да, Олег.
Я просто... У меня нет вопроса. Хочу просто радостью поделиться. У меня жена хохлушка. Вот сейчас отправил с внуками ее в Керчь на все лето. А сам лежу, вот балдею, смотрю, как разминаются тут футболисты. Хочу вашим гостям пожелать, чтобы так сыграли они с французами, чтобы любой украинец мог сказать, все не вмерла Украина, если мы гуляем так. Вот и все.
Видите, вот украинские, россияне болеют за Украину, когда Украина играет. А украинцы, должен вам сказать, они не все болеют за Россию.
Это вопрос абсолютно личный, но, тем не менее, за наших соседей мы всегда готовы поддерживать.
Вот, это вот... Не, мне кажется, что все-таки есть определенные отличия, да? Есть отличия в отношениях, когда спасибо за, так сказать, пожелания, как говорится, но я... Вот, Тарас, согласитесь, да, что во Львове болеют за Россию не так активно, как в Одессе или Донецке?
Так и да.
Вот, и это такое особенное отличие, я бы сказал, украинского общества от общества российского, как мне, кажется.
Оно диверсифицировано. Украина очень разная, и это, наверное, многие думают, что это минус, а мне кажется, что это даже плюс.
Ну, вот это такой хороший вопрос. Но еще, так сказать, видите, можно еще, и россияне еще отправляют, так сказать, своих жен и детей в Крым. Это значит, что же еще? Это мы даже вообще о Крыме не говорили. Это можно отдельную программу провести о туристическом потенциале Крыма и то, сколько вообще было утрачено в эти годы. В этом смысле. И вообще сейчас даже я удивляюсь, что даже в ходе этого чемпионата и в ходе подготовки к нему о Крыме не вспоминают. Да. Мне кажется, что это... Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, представьтесь. Это да. Алло. Говорите.
Здравствуйте.
Да, представьтесь только.
Это Юрий Иванович из Калининграда.
Да, Юрий Иванович, говорите.
У меня вопрос к Тарасу Вознику. Вот в одной из львовских газет я прочитал такую информацию, что Святослав Вакарчук, известный лидер «Океана Эзы», хотел поставить памятник известному композитору Владимиру Ивасюку. Интересно, он держал свое слово, нет? Вот, могу же стоит такой памятник?
Могу и себя, и вас утешить в том смысле, что он сдержал свое слово, что абсолютно удивительно, несмотря на то, что он, значит, был депутатом Верховного Совета Украины. Он поставил этот памятник. Памятник уже стоит почти что больше полгода. Так что... Тут как раз какой-то неординарный случай.
Ну, по крайней мере, видите, люди ждут таких. Это вот тоже, ведь на самом деле, Тарас, согласитесь, что вот эта вот разработка культурного слоя, он разный очень и во Львове, и в Киеве, там, и в Черновцах, и в Одессе, но это привлекает огромное количество людей. Мы тут когда-то специальную программу делали после того, как в Одессе открылся памятник Бабелю, да? Приходил внук писателя Андрей Малаев, Бабель, мы об этом разговаривали. Я сказал, что огромное количество наших радиослушателей, они вообще там были живо этим заинтересованы. Этот памятник Бабеля стал в Одессе одним из самых важных туристических объектов для россиян, которые туда приезжают в этот город. А ничего подобного не было годами. Никто как бы...
Ну, понятно, почему едет турист в другую страну? Он хочет увидеть иное, другое. Иногда узнаваемое, но другое, например. Увидеть ту Одессу Бабеля, которая есть еще, нет, я не знаю. Много людей уехало из Одессы, остался ли этот дух?
Ну, остался памятник Бабеля. Я не знаю, у нас что-то духа, но памятник стоит, да?
Ну и слава богу.
Да. Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Господа, это из Львова.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы спросить у Тараса, значит, господина Тараса, как он считает, вот город Львов не портит ли кириллица? Вот мне кажется, как житель, что этот город не создан. То есть кириллица – это чужеродная для нашего города. Скажите, пожалуйста.
Да нет, ну... Да нет, ничего, никто ничего не... кириллица, какое, почему чужеродное для этого города? Он и был назван Львовом, а не в латинской версии. Другой вопрос, что, может быть, я не понимаю полностью вашего языка, но каждый язык имеет разные версии, имеет версию графики. Это не изменяет существа языка. Русский язык имеет латинскую графику, латинское написание, японский язык имеет, и китайский. Ну, в том же числе, также и украинские языки это имеют. Так что тут никакой проблемы нету. если какая-то надпись будет там так и сяк, и повторена еще плюс в латинской версии, то ничего этого плохого нет. Так же, как и нет, когда оно в кирилличной каком-то написании. Что-то это, я не знаю, что там со стилистикой у вас, но именно интерес, например, самое интересное в таких городах, как, скажем, вот Сараево или Белград, в том, что это на пересечении и латинской, и кирилличной графики, не языка, а графики только. Но это как бы момент такого как бы удивления, когда ты смотришь вот газету какую-то сербскую, которая половина написана на кириллице, а половина написана в латинской графике. Но никто, никому это не мешает. Почему это должно мешать нам?
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь только.
Борис из Москвы.
Здрасте, Борис.
Добрый день. Добрый вечер. Значит, ваши слушатели, ну, вернее, участники передачи, забыли про один такой великий памятник в Украине, как Умань-Софиевка. Я был несколько раз в Украине, и просто это прекрасный памятник, такой дендропарк замечательный. И вопрос такой. Скажите, пожалуйста, почему с русским языком на Украине так плохо?
Тарас, пожалуйста.
А кто вам сказал, что с русским языком так плохо? Это вам рассказывают по телевидению, наверное? Приедьте, посмотрите.
Что, говорят, что в Украине, даже в этом, в парламенте, в Верховной Раде, драки происходят из-за какого-то закона, из-за того, что там утверждение русского языка и так далее. Ну, я так понял, что большинство украинцев говорит на русском. Я приезжал на Украину несколько раз и все время говорил на русском, и не было никаких проблем.
Я вам скажу больше, не большинство украинцев, а все 100% украинцев говорят на русском.
Очень хорошо.
Кроме того, что они говорят на украинском. Вопрос, вся дискуссия эта языковая состоит в том, что те люди, которые говорят в большинстве своем на украинском, 100% из них говорят так же на русском, как и я. Ну, может быть, не настолько литературно, как вы в России, собственно говоря. Но есть вопрос. А те люди, которые, например, знают только русский, но не знают украинского, вот с ними проблема.
Если бы... Подождите. А почему нельзя сделать два языка?
Ну так мы за то, чтобы все говорили и на русском, и на украинском. Но
ради бога,
часть.
Передачи телевидения, фильмы переводятся на украинский язык. Странно.
А я вам скажу еще более странную вещь. В России некоторые фильмы переводятся на русский язык. Это еще страннее.
То есть как некоторые фильмы?
Так, я шучу, а вы как бы всерьез это все воспринимаете. Но если есть страна Эстония, то в стране Эстонии есть как бы какое правило.
Ради бога, или такая норма. Фильмы, пускай они смотрят и на украинском, и на русском.
Ну так прекрасно, хочет, так они так и смотрят. Мы же
смотрят на украинском,
мы же,
а кто хочет на русском.
Мы же в свободном информационном пространстве. Есть российские каналы, есть русскоязычные, украинские каналы.
Нет, смотрите, одну секундочку. Фильмы, которые к нам на рынок поступают российские, их никто ни на какие языки не переводит. Они идут, да, с украинскими субтитрами.
Конечно.
А фильмы, которые к нам приходят американские, на английском языке или на французском, или на немецком, они, да, дублируются на украинский язык. А почему бы и нет? А почему нет?
Нет проблем, но почему драки-то в парламенте?
А это вы задайте вопрос представителям нашей власти, которые привыкли решать проблемы с помощью кулаков.
Прошу прощения, я не знал, что вы представитель власти.
Нет, так вы же задайте вопрос представителям власти. Мы не от власти, и мы не деремся. А партия регионов, которая сегодня незаконным путем, по мнению многих наблюдателей, сформировала большинство в Верховной Раде, она привыкла так, ну что мы можем сделать? Мы можем только прийти на выборы, как и вы, наверное, вот недавно приходили, и проголосовать за или против кого-то, да? Есть такая особенность, но надо признать, что, видите, вот такого рода мысли, Тарас, они влияют, к сожалению, на образ страны сильнее, чем любые...
Не, ну понятно, да. Ну, на самом деле борьба идет за то, чтобы не знать украинский, потому что я не знаю ни одного украинца, который не говорит по-русски. Но я знаю таких граждан Украины, которые, ну, с трудом, не то, что не понимают, но, может быть, с трудом, как бы говорят.
Ну, вот премьер-министр Николай Азаров, да, наверное,
хороший. Например, ну, он, наверное, не, лингвистически не талантлив, скажем так, но он никак не может
выразить. Мы можем представить нашему уважаемому слушателю, что он представит себе картинку, что премьер-министр Дмитрий Медведев не разговаривает на русском языке. Ну, или там вот берет с трудом, берет вот, и вот с трудом, с акцентом, говорит, какое-то вот выступление озвучивает в начале состояния правительства. Вот что бы он вообще подумал?
Ну вот, например, на российском телевидении есть, значит, такой образ, как бы, в наша Раша, такого таджика, который с трудом, приехал в Москву, с трудом три слова может сказать. Вот это так приблизительно выглядит наш премьер-министр.
Ну, он старается, да.
Это старается, он... очень хочет, но не может.
Ведь премьер-министр, он ведь не русский этнически, он латыш. И поэтому для него и русский язык, наверное, был в какой-то мере выученным языком. То тоже надо это понимать. Человеку трудно это в таком возрасте какой-то третий язык воспринимать. Тоже надо еще тоже такие вещи учитывать, когда мы обсуждаем такого рода деликатные...
Но с другой стороны, наш президент. Вот по-разному можно... Актуальный президент Янукович. Он как бы по происхождению где-то говорится, что он как бы имеет какие-то белорусские корни.
Да, очень близкие корни, да.
Но в смысле фонетическом за вот эти годы независимости, это не того, чтобы потрафлять президенту Януковичу, но он говорит неплохо. Медленно, другой вопрос, ища мысли, но говорит.
Но это может быть вопрос, когда поиска мысли, это вопрос не языка, а поиска мысли. Знаете, иногда, как говорится, да. Селедка, это всего лишь селедка.
Да, это другой вопрос. Ну, я языке и фонетике. В принципе, у него нормально поставлена и фонетика.
Ну, вот надо тоже сказать слушателям, что все украинские президенты, вне зависимости от того, владели они изначально украинским языком или нет, были президенты украиноязычные, Кравчук и Ющенко, а были президенты русскоязычные, Кучма и Янукович. Но они у всех говорят, вступая на должность президента, всегда говорили по-украински. Президент Кучма, когда был избран президентом в 1994 году, отказался отвечать российскому телевидению на вопрос, который ему задали на русском языке. Сказал, теперь я президент, и я буду с вами разговаривать только на государственном языке. Спокойно к этому отнеслись в России. Я не знаю, почему изменилось отношение к этому за последние годы. Честно говоря. Но это на самом деле уже уход от той темы, которую я хотел сегодня говорить не о такой вот прикладной политике, а, собственно, о стране. Я думаю, что я бы с удовольствием бы сделал бы такую программу о России. Я надеюсь, что, может быть, я ее, кстати, и сделаю ближе к Олимпийским играм в Сочи, ближе к чемпионату по футболу мировому, который пройдет в России, если я еще буду, конечно, иметь такую возможность в эфире. Но мне кажется, что это очень важные темы, потому что они ведь... Власть властью, политика политика. Мы живем в этих странах, и эти страны привлекательны, эти страны интересны, и нужно открывать их и себе, и друг другу, и делиться какими-то инфраструктурными находками. Я очень рад, что сейчас в России внутренний туризм развивается гораздо интенсивнее, чем на Украине, благодаря, кстати, во многом скоростному железнодорожному движению. Очень надеюсь, что и на Украине будет ряд ошибок исправлен. Но, собственно, будем... сказать, верить в лучшее в этой ситуации. Я поблагодарю наших гостей, руководителя агентства «Интересный Киев» Арсения Финберга и львовского культуролога, главного редактора журнала «И» Тараса Возника, за то, что они были с нами вот в эти, так сказать, минуты. Провел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. И сейчас время свободы. Андрей Шарий подведет итоги дня. Главная тема выпуска. Правозащитники добиваются отставки руководителя Следственного комитета России за угрозу в адрес журналиста «Новой газеты». События в Египте напоминают обозревателям военный переворот. В Таджикистане переименованы десятки поселков и кишлаков с советскими названиями. Какова идеология новой таджикской топонимики? Всего вам доброго, господа, и до новых встреч в эфире.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Первые приговоры российским футбольным фанатам. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политик Олег Шейн о продолжении борьбы за Астрахань в Страсбурге.
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Васильев. Казнил ли Бастрыкин Бориса Гребенщикова?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.